Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Московская полиция задержала накануне группу художников, которые несли свои работы на антивоенную выставку «Не мир». Российские правозащитники обеспокоены в связи с участившимися случаями неоказания медицинской помощи заключенным и находящимся под следствием, у которых диагностированы тяжелые заболевания. В Москве на Большом Москворецком мосту был вновь уничтожен народный мемориал, организованный на месте убийства политика Бориса Немцова. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, московская полиция задержала накануне группу художников, которые несли свои работы на антивоенную выставку «Не мир». В ОВД были доставлены 13 художников. Полиция оформила протоколы на 12 из них по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Свидетелем задержания художников стал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Эта акция началась где-то в районе 13 часов, где собрались на Садовом кольце художники-акционисты, ну, по крайней мере, так они себя позиционируют, и гражданские активисты, и волонтеры пришли со свернутыми плакатами, со своими работами и пытались провести эту акцию сначала на улице, но когда вокруг появились автозаки и милицейские машины, это группа художников-акционистов из 20 человек, она направилась в сторону винзавода. Вот на территории винзавода это было некое такое спасительное место, где они развернули свои работы. Это были работы, написанные на холсте, это были фотоколлажи, это были фотографии, рисунки. Вся эта акция называется «Антивоенная выставка «Не мир», участниками которой стали художники из России. Это из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Краснодара и Украины. Это и Луганск, Ивано-Франковск, Львов. Это молодые люди, которые вот решили таким своеобразным образом выступить с антивоенным протестом и сделать некую такую передвижную выставку. Но так как их плотное кольцо на винзаводе взяли полицейские, они все-таки вот каким-то образом вырвались на улицу и прошли по Бауманской. И вот там они развернули плакаты и стали уже давать интервью на ходу. То есть прошли где-то метров, наверное, 700-800, и тут уже окружили их полицейские. Надо отметить, что полицейские действовали достаточно вежливо, не было никаких жестких в отношении акционистов мер, поговорили с ними и проводили их в автозак. Далее история случилась, переместилась на Гоголевский бульвар, потому что вот эти художники, их партнеры и коллеги, они продублировали многие работы, которые были выставлены на этой передвижной выставке. На Гоголевском бульваре спустя 3 часа открылась уже другая выставка с таким же антивоенным призывом. Там уже эту выставку организовали те, кого не забрали в автозак, и те, кто, в общем-то, планировал бы создать эту параллельную экспозицию на Гоголевском бульваре неподалеку от памятника Шолохову. Там есть специальные стенды, где выставляются уличные художники. Вот там повесили эти фотографии, эти плакаты, которые рассказывают о несоблюдении элементарных прав человека, о арестах, абсурдных судебных решениях и о повальной милитаризации пропаганды на всех уровнях, включая телевизионные федеральные каналы. Эта выставка, она просуществовала где-то в районе часа. Затем появились полицейские, они начали фотографировать эти экспозиции и, посоветовавшись там со своим руководством, сняли все эти плакаты, рисунки, работы. И на этом вот закончилась эта антивоенная выставка, которая была проведена, как я уже рассказал, в 2 местах. Это рядом в окрестностях винзавода арт-центра и на Гоголевском бульваре. Позже я позвонил, узнал о том, что произошло с этими задержанными. Их задержали 13 человек, на 12 составили протоколы по статье о незаконное проведение шествий в городе Москве. И им теперь грозят административные штрафы. Суд будет 16 марта, то есть через пару дней. И тогда мы узнаем о том, какие штрафы им суд вынесет. Но акционисты, они будут продолжать проводить свои такие перформансы, потому что есть определенный у них П-план. Очередная будет выставка однодневной мастерской в Милютинском переулке. Это будет 15 марта, 16, 19, 20 марта. Должен сказать, свою инициативную группу возглавляет акционистка Катрин Ненашева и Анна Боклер. Она из Москвы. Катрин Ненашева, она родом из Краснодара. Это вот молодые люди, которые провели вот эти две акции вчера в российской столице.
Об антивоенной акции российских и заграничных художников рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Правозащитники говорят об участившихся случаях неоказания медицинской помощи заключенным и находящимся под следствием, у которых диагностированы тяжелые заболевания. Даже когда по закону они должны быть освобождены из мест заключения в связи со своим диагнозом, суды только в очень редких случаях соглашаются освободить смертельно больных людей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В феврале 2016 года средства массовой информации сообщали о том, что в Петербурге суд не отпустил из колонии женщину, умирающую от рака. Она имела положительную характеристику, не нарушала режима заключения. И начальник областной больницы УФСИН по Петербургу и Ленобласти ходатайствовал о ее досрочном освобождении. Ведь в этой больнице у нее не было возможности получить лечение от онкологического заболевания. Ей давали только обезболивающие наркосодержащие препараты. Но суд счел, что именно из-за них на воле женщина может стать наркоманкой и отказал ей в освобождении. Суд не учел, что только на воле заключенная могла бы встать на учет в онкодиспансер и нормально лечиться, что у нее есть мать, готовая за ней ухаживать, и дочь, с которой умирающая могла бы провести оставшееся время. Недавно стало известно о другом случае. В той же больнице УФСИН имени Газа находится в ожидании суда пенсионер Михаил Семенов, старший лейтенант военно-морского флота в отставке, инвалид первой группы. С 2008 года он страдает онкологическим заболеванием, раком мозга, на данный момент в четвертой стадии. Результаты независимой экспертизы утверждают, что это подпадает под список заболеваний, которые входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Но суд раз за разом отказывается изменить ему меру пресечения. Директор благотворительного фонда «Свеча» Мария Яковлева говорит, что подобных случаев, к сожалению, не один и не два.
У нас еще коллеги работают в Калининграде. Вот у них вот как-то более успешно удается вытаскивать пактировки. А вот у нас я даже из случаев таких давно не слышала, чтобы выходили пактировки. Если это брать Питер, они попадают на газы и там находятся все время продолжительное, до тех пор, пока не умирают. Никакой помощи там оказать не могут. Естественно, никакой химиотерапии, никаких операций там проводиться, естественно, не будет. То есть они просто там доживают свой век. Не факт, что на хорошем обезболивающем. ВИЧ тоже входит в перечень этих тяжелых болезней. Но было бы удивительно, если бы они действительно, руководствуясь этим перечнем, занимались актировкой. Тогда бы у нас 30% бы выпустили точно этим перечнем. Но они выпускают не по ВИЧ-инфекции, не по актировке. Но вот если брать конкретно Михаила, то это закрытие до суда. То есть даже актировки не может быть, потому что он еще не осужденный, он только обвиняемый.
Мария Яковлева обращает внимание на саму историю о том, как бывший морской офицер Михаил Семенов попал в СИЗО. Жалобу на него подали его соседи по даче, с которыми он судился из-за территории. Через 3 года тяжб один из соседей, человек с ярким криминальным прошлым, обвинил Михаила Семенова в эксгибиционизме. Свидетелем выступил другой обиженный сосед. Суд постановил заключить пенсионера под стражу, используя статью «Насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». И Михаил Семенов сидит уже 5 месяцев. 4 марта заключение продлили еще на месяц.
Статья применяется даже неадекватная, даже если предположить, что правда, что они говорят, он действий насильственных не оказывал. И та мера пресечения, которая применяется к нему и продолжает применяться, несмотря на все заключения экспертные и документы, подтверждающие его состояние. И в принципе, ну, он плохо очень. У него там из головы жидкость течет, он мысли теряет, у него совсем все уже плохо. Но продолжает его содержать под стражей. Мне кажется, что это просто сделано для того, чтобы он, ну, как бы умер быстро.
Адвокат Михаила Семенова Игорь Мангелев считает дело очень сомнительным.
В конце августа он делает замер своего участка, выясняет, что соседи соседи у него съели 42 квадратных метра, и буквально через неделю на него пишут заявление и обвиняют его в особо тяжком преступлении. А с другими соседями он 3 года судился тоже по поводу земли. И эти соседи у него по делу проходят свидетелями обвинения. Ситуация такая очень интересная. Зажали просто человека со всех сторон и пытаются его задушить. Человек страдает хроническим неизлечимым заболеванием, которое препятствует содержанию под стражей его. При этом следователь регулярно обращается с ходатайством о продлении заключения под стражу, а суд его удовлетворяет.
Суд полностью игнорирует необходимость для Михаила Семенова серьезной медицинской помощи, срочной повторной операции.
Лечение он там в этой больнице не получает, потому что у них нет ни оборудования, ни лекарств, ничего. Они ему дают какие-то там минимальные таблеточки, которые вообще никакого действия не оказывают. А человеку требуется повторная операция. У него трепанация черепа, у него пластина в голове. Ему нужно снова ее снимать, снова зашивать, потому что у него из швов вытекает какая-то жидкость. Человек в антисанитарных условиях при таком заболевании находится, ну это страшно. Человека просто вот ждут, когда он помрет. Нами проведено судебно-медицинское исследование, заключение специалиста имелось, которое в суд представлено. Независимая экспертиза была проведена. Доктора наук четко указали на то, что данное заболевание входит в перечень тех, которые препятствуют содержанию под стражей. И суду, и следствию, и прокуратуре на это просто плевать. Им человека надо держать вот за решеткой, и все. Мы будем сейчас требовать от следователя изменения меры пресечения, будем ждать от нее ответа письменного. В случае отказа мы будем дальше жаловаться. У нас подана сейчас жалоба в Ленинградский областной суд на продление ему стражи. Будем бороться. Вот этот случай просто из ряда вон выходящий. Как можно вот с закрытыми глазами продлевать человеку стражу, когда он там умирает? Необходима операция в кратчайшие сроки.
Почему все-таки система устроена так, что единожды захватив человека, еще не осудив его, она вцепляется в него мертвой хваткой и не желает выпускать даже умирающих, говорит адвокат Дмитрий Динзе.
Когда люди находятся под стражей еще до суда, на них распространяется ограниченное количество прав, в том числе и на получение медицинской помощи. Если бы они были осужденными, они бы могли пользоваться всеми правами и в больнице лежать, и медицинское обслуживание полностью получать. А так как они за следственным дознанием находятся, и по ним еще не принято никакого итогового решения, их фактически в больницу привозят только либо обследоваться, либо получают через медицинские части следственных изоляторов какую-либо минимальную помощь. Если мы говорим о тяжелых заболеваниях, то время доказывания этих тяжелых заболеваний лежит на адвокате, либо на родственниках. Если же этих справок нет, то надо добиваться обследования этого лица непосредственно в следственном изоляторе. Должна создаваться комиссия, освидетельствование, это проведение определенных анализов, осмотра и так далее. Достаточно дорогостоящая процедура, которая сопряжена в том числе с вывозом в определенное учреждение в ХИНа медицинские, либо в гражданские больницы. На это очень редко идут следственные изоляторы, потому что это дополнительный конвой, это заполнение определенных бюрократических процедур. Если у лица есть все необходимо оформленные бумаги, тогда в отношении него проводят какие-либо мероприятия. Если этих бумаг нет, то обследование практически невозможно. А если возможно, то в единичных случаях очень проблема, собственно говоря, когда лица находятся под стражей до суда, до итогового решения. Если они находятся в колонии, процедура достаточно простая и прозрачная, и в колонии идут на то, чтобы вызывать медико-санитарную комиссию к себе, либо вывозить в тюремную больницу, где обследуют, ставят диагнозы, все заборы анализов берут. То есть намного проще осужденным уже, будучи получить медицинскую помощь, пройти какие-либо обследования. В рамках нашего законодательства бюрократические процедуры. Если ты под стражей, то это практически сделать невозможно. В чем сложность? Следственные изоляторы находятся под пятой следствия. У следователя есть сроки. Если лицо увезут там на больницу, его еще и лечить надо, то будут затягиваться сроки следствия. На это никто не идет. Соблюдается основной принцип. Сначала сроки, а потом уже все остальное. Поэтому фактически люди не получают никакой медицинской помощи в следственном изоляторе, не получают никакого обследования, и в отношении них очень редко проводятся медицинские комиссии. Хотя и у нас есть постановление правительства номер 3 о том, что если у лица есть тяжкие заболевания, оно может быть до суда освобождено. Изменена мера пресечения. Если мы посмотрим судебную практику, фактически освобождали единиц. В Москве несколько человек, вот адвокат Сидоркина занималась там, например, девочкой-наркоманкой, у которой была непроходимость. Но там были документы, все было представлено суду.
Но у Михаила Семенова тоже есть документы. Дмитрий Динзе считает, что тут, возможно, не хватает грамотной работы адвокатов, а главное – общественного резонанса. При этом в случае онкологических заболеваний нельзя сказать, чтобы осужденным было легче получить помощь, чем подследственным. Ведь в больнице имени Газа, куда попадают и те, и другие, нет онкологического отделения. Туда приходит врач-онколог, но не провести курс химиотерапии, не сделать операцию там невозможно. Нет там и отделений травматологии и нейрохирургии.
Из бюджета выделяются деньги на то, чтобы лечить таких заключенных в гражданской больнице. В связи с тем, что это все деньги и финансирование, и дорогостоящие эти все операции, то на это просто-напросто не идут колонии. Еще есть вариант, это, ну, чтобы родственники наняли отдельных врачей, согласовали это с администрацией, привели их внутрь колонии. В основном все ложится исключительно на родственников. Люди умирают. Если вы сейчас посмотрите статистику, смертность по осужденным, она повысилась в разы. Осужденным не оказывается медицинской помощи, смертность достаточно высокая по сравнению с прошлыми годами. Потому что из бюджета деньги просто не выделяются, их нет, и людей не лечат.
По словам Дмитрия Динзе, закон позволяет нормально лечить заключенных, но он не работает. И редкие истории с благополучным финалом являются исключениями, лишь подтверждающими правила. При этом в России есть целые колонии для больных туберкулезом, для ВИЧ-инфицированных, где производятся многомиллионные закупки лекарств. Но больных лечат просроченными негодными препаратами. И есть колонии, где единственное лекарство – аспирин. Так что тяжелое заболевание для заключенных, а иногда и для подследственных, это во многих случаях смертный приговор. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». В Москве на Большом Москворецком мосту продолжают периодически уничтожать народный мемориал, организованный на месте убийства политика Бориса Немцова. В последний раз он был ликвидирован в ночь на 11 марта. Активисты и общественные деятели до сих пор пытаются добиться от московских властей установки мемориальной таблички на месте убийства политика. Власти отказывают, говоря, что табличку нельзя установить из-за отсутствия общественного консенсуса. На сайте, посвященном Борису Немцову, под обращением «Увековечить память политика» таким образом подписались уже более 20 тысяч человек. В Ярославле же, на доме, где жил Борис Немцов во время своей работы депутатом Ярославской думы, в годовщину убийства политика появилась памятная табличка. Здесь жил Борис Немцов, гражданин и патриот России. Еще один город, непосредственно связанный с жизнью и деятельностью Бориса Немцова, это Нижний Новгород. С 91 по 97 год Немцов был губернатором Нижегородской области. В городе также начался сбор подписей граждан за принятие решение об увековечивании памяти первого нижегородского губернатора. Вместе с нижегородским журналистом, гражданским активистом и соратником Бориса Немцова по движению «Солидарность» и партии «Парнас» Константином Барановским, корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов прошел по немцовским местам в Нижнем Новгороде. Вот что рассказал Константин Барановский в интервью «Радио Свобода».
Политическая активность Бориса Ефимовича Немцова началась в 1988 году с экологической темы. В частности, он выступал против строительства в черте города атомной теплоэлектростанции. И в том числе была очень большая акция на площади Горького вместе со Станиславом Дмитриевским, со Асхатом Каюмовым, с другими активистами против открытого способа разработки станции метро, потому что это бы нарушило зеленые насаждения на площади Горького, где есть достаточно редкий экземпляр. Собственно, с этого вот началось.
Ну, тогда народ вот узнал о Немцове, стал слышать, и тогда это помогло ему избраться тогда в Верховный Совет.
Да, в 1989 году впервые он избрался в Верховный Совет, тогда еще РСФСР. И я думаю, что вот эта активность ему, безусловно, помогла. И, собственно говоря, вот это стало стартом хорошей, нормальной политической карьеры Бориса Ефимовича, который в 1991 году стал сначала представителем президента в Нижегородской области, а потом уже и губернатором Нижегородской области.
Ну, следующий такой момент, это 93 год, приезд в ранее закрытый город Горький Маргарет Тэтчер, бывшего премьер-министра Великобритании. Вот расскажи, что ты помнишь об этом.
Ну да, действительно, это был фурор. Надо сказать, что не только Маргарет Тэтчер приезжала в Нижний Новгород. Нижний Новгород, благодаря Борису Ефимовичу Немцову, загорелся не только на карте страны, потому что город Горький, он был закрытым, но и на карте всего мира. И приезд Маргарет Тэтчер, да, действительно, они прошли по Большой Покровской. Более того, Маргарет Тэтчер приняла участие практически в открытии тогда еще нового магазина «Сыры». Это угол Пискунова и Большой Покровской. Причем там были простые нижегородцы при огромном стечении народа. То есть все смотрели, не могли поверить, что это вот он, Борис Ефимович Немцов без охраны, да, и Маргарет Тэтчер без охраны. Ну и, собственно говоря, это стало такой хорошей, доброй традицией для очень многих руководителей западных стран приезжать в Нижний Новгород, приезжать к Борису Ефимовичу Немцову и участвовать, собственно говоря, в становлении, развитии нижегородской экономики, нижегородской культуры и так далее, и так далее.
Кстати, по поводу охраны. Ведь, насколько я понимаю, Борис тогда как без охраны.
Он был без охраны. Более того, проход в здание правительства Нижегородской области, ну тогда просто была администрация Нижегородской области, был без всяких турникетов. Любой человек мог в любое время войти, пройти в тот кабинет, который им нужен и так далее. Но позже власть отгородилась от собственных граждан, от собственных избирателей, поставили турникеты, пропускную систему и так далее.
Если ты помнишь, при Немцове у нас открылся музей Сахарова, то есть на месте, где была ссылка Андрея Дмитриевича, и во время губернаторства музей активно развивался.
Да, действительно. Ну, надо сказать, что с Андреем Сахаровым Борис Ефимович Немцов начал, скажем так, контактировать и взаимодействовать, еще будучи студентом. И, кстати, одной из первых публикаций про Сахарова в Горьковской, тогда еще прессе, принадлежало перу Бориса Ефимовича Немцова. И действительно, по его инициативе, при его непосредственном участии в квартире, где Сахаров был в ссылке, открылся его музей. И одном как бы из, ну что ли, протокольных мероприятий, когда приезжали гости, о которых я говорил выше, это было посещение дома-музея Андрея Дмитриевича Сахарова. Сейчас, к сожалению, власти позабыли, позабросили этот музей. Он, конечно, работает, но вот уже той популярности нет. И, собственно говоря, гостей города, гостей области туда уже почему-то не возят.
Другой значимый момент, наверное, связан с Нижегородской ярмаркой. Если вы помните, там проводились первые аукционы по продаже газелей, «Витинг». И там часто, ну, 2-3 раза точно бывал Борис Ельцин. Именно на Нижегородской ярмарке 13 августа 1994 года Ельцин назвал Немцова своим преемником.
Да, было такое, причем это заявление произвело фурор. Я не знаю, было ли оно сказано в шутку или всерьез, но Бориса Ефимовича Немцова с тех пор стали воспринимать как преемника. Но если касаться Нижегородской ярмарки, то само возрождение Нижегородской ярмарки произошло благодаря Немцову, который, в общем, вложил очень много туда сил, средств, энергии, в том числе в празднование столетия художественно-промышленной выставки. Это был уже 1996 год. И вообще, как бы, ярмарка при Немцове была достаточно развитым, активным предприятием, потому что оно стоит на пересечении торговых путей, и так или иначе, там выгодно заключать контракты, там выгодно показывать свою продукцию и так далее. К сожалению, в последние годы нельзя сказать, чтобы ярмарка развивалась, она как-то так вот, ну, нельзя сказать, что она погибла, но она так вот тихонечко теплится, там какая-то жизнь, что-то где-то как-то происходит, но это не влияет ни на экономическую, ни на политическую, ни на общественную жизнь регионы, уж тем более страны, к сожалению, опять-таки. То есть мы, можно сказать, Нижегородскую ярмарку потеряли.
Если ты помнишь, 9 января 92 года Ельцин приехал в Нижний Новгород. Было очень интересное время. 2 января 92 года во всей стране отпустили цены. Цены тут же взлетели до небес на промышленные и продовольственные товары. И Борис Ельцин первым поехал в Нижний Новгород.
Да, это так. Борис Ельцин действительно тогда первый город, который он посетил, это был Нижний Новгород. И, насколько я помню, и Борис Немцов про это писал в книге «Провинциал». Да, вот прям цитата, да, из книги по поводу посещения Бориса Ельцином Нижнего Новгорода, в частности, мытного рынка. Очень интересно встретились. Мы тут с Бедняковым, Бедняков – это бывший мэр Нижнего Новгорода, мы тут с Бедняковым пытались подготовить город к встрече, как-то приукрасить. Ничего. Дождь, слякоть, грязь. Это 9 января. Ельцин на мытном рынке попал в яму, просто провалился, с большими удовольствием посмотрел на меня и на мэра Беднякова. Мы с Дмитрием Ивановичем были, конечно, в полном трансе. Ну, да, вот Можно как угодно рассматривать этот случай, но после этого и мытный рынок, и, в принципе, Нижний Новгород, и Нижегородская область стали выходить из того бедственного положения, из того бедственного состояния, в котором они были. И, в принципе, годы правления Бориса Немцова можно без какого-то приукрашательства назвать временем расцвета Нижегородской области, временем расцвета Нижнего Новгорода.
Вот еще был такой значимый момент. Если ты помнишь, бывшее здание, как называли, политпросвещение, потом там находилась такая промышленная палата, тоже знаменито тем, что впервые в России там стали проводиться аукционы по продаже магазинов в частную собственность. И именно в этом здании, насколько я помню, в 1993 году приезжали делегации конгрессменов из США. И как раз вот именно была встреча, я тогда помню, Борис Ефимович, впервые я это слышал от него, произносил речь на английском языке. Достаточно продолжительную.
Да,
действительно. Он еще и язык знает.
Ну да, действительно, здание было политпроса, потом стало называться зданием торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Там действительно проходили аукционы. Это была так называемая программа малой приватизации, когда бывшие советские магазины, и не только магазины, там всякие маленькие подвальчики и помещения предприниматели приватизировали, открывали там торговлю. Там проходили аукционы. Туда приезжал Егор Тимурович Гайдар, насколько я помню. Да, действительно, была делегация конгрессменов, и не только. В принципе, можно сказать, что при Борисе Ефимовиче Немцове в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области жизнь, в том числе экономическая, общественная, научная, политическая, она бурлила, и было очень много тех событий, которые, может быть, сейчас в нашей памяти не всегда могут всплыть, потому что они наслаиваются одно на другое, и мне кажется, что необходимо вот это наследие Бориса Ефимовича изучать и как бы, ну, заново переоткрывать миру.
По поводу здание такого промышленного палата. Ведь сейчас там, насколько я понимаю, запустение и лазят бомжи. А по сути здание-то историческое?
Ну, здание историческое, но там сейчас запустение в том числе и потому, что его хотели, как бы оттуда все съехали, его хотели продать на аукционе, но почему-то ничего не получилось. И в результате как бы инвестор так и не найден. Здание стоит и потихоньку разрушается. Как бы оно не разрушилось до состояния, например, там Дворца культуры имени Ленина. Да, это было бы печально, потому что это центр города, действительно исторический. Историческое здание, во всех смыслах историческое здание. Надо, наверное, как-то вот властям к этому руку приложить, если они, конечно, хотят.
Константин, ну вот расскажи немножко, как ты работал уже после того, как Борис Ефимович стал в политику федерального масштаба?
В 2008 году, когда создавалось Нижегородское региональное отделение движения «Солидарность», Борис Ефимович Немцов лично мне предложил как бы участвовать в этом мероприятии. Возможно, потому что знал меня по 90-м. Может быть, ему там подсказал, например, Ольга Смирнова, которая была его долговременным, долгосрочным помощником. И я закончил в 2007 году Нижегородскую школу публичной политики, где госпожа Смирнова была директором. Может быть, какие-то другие люди подсказали. Я никогда не скрывал своих демократических воззрений, никогда не скрывал то, что я поддерживаю рыночную экономику. Но как бы то ни было, в 2008 году в Нижегородской области создалось региональное отделение «Солидарности». Сначала было 7 сопредседателей. Ну, тогда так федеральный центр очень ратовал за коллегиальное управление, но в результате я был один. А в 2011 году, когда создавалась партия «Парнас», мне, опять же, Борис Ефимович Немцов предложил создать партию, что я, собственно говоря, и сделал. У нас тогда был 615 человек, списочный состав. Это достаточно серьезное количество, в том числе по всей стране. И я, в общем, до сих пор нахожусь так или иначе в рядах нижегородской оппозиции, занимаюсь продвижением демократии и рыночной экономики.
Чем тебе запомнилось сообщение личное с
Ну, я бы сказал, что он был, да, как человек, он был очень открытый, яркий, интересный собеседник, очень быстро думал. То есть многие говорят, что он принимал решения быстро. Да, он их принимал быстро, но он при этом, возможно, как физик, может быть, просто такое свойство характера, он очень быстро просчитывал варианты и принимал то решение, которое потом оказывалось эффективным. То есть какие-то ошибки были, но они были, то есть их было очень мало, и, наверное, сейчас уже нет смысла их вспоминать. И вот это вот открытость, вот это, если угодно, демократизм, то есть он никогда не был барином, да, то есть он общался с любым человеком наравне, будь то там Борис Николаевич Ельцин, Маргарет Тэтчер или какой-то там обыкновенный нижегородец. Вот, наверное, так.
Соратником Бориса Немцова по движению «Солидарности» партии «Парнас» Константином Барановским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов. Радио «Свобода» продолжает серию сюжетов о российской политике глазами бывших и действующих лидеров стран постсоветского пространства «России я в тени Кремля». Сегодня в нашем эфире Петр Лучинский, второй президент Молдавии. Он занимал этот пост с декабря 1996 по апрель 2001 года. Во времена СССР Лучинский успел поруководить Центральным комитетом Компартии Республики, а затем стал секретарем ЦК КПСС. После распада Советского Союза Петр Лучинский недолго поработал послом Молдавии в России, позже был избран председателем республиканского парламента, откуда и ушел на пост президента. Сегодня 76-летний политик на пенсии. С Петром Лучинским беседовала Анна Саусь.
Какая на ваша Россия? Можете назвать три имени российских политиков, известных людей, которые представляют вашу Россию?
Я работал в России в общей сложности около 12 лет. До этого я начинал свою жизнь в комсомоле, поэтому месяцами мы там бывали на конференциях, на встречах. Так что один раз в споре с генералом Лебедем, я когда был в Приднестровье, знаете, тогда я говорю, подожди, у меня перед Россией не меньше заслуг, чем у тебя. И на что он согласился. Поэтому Россия, ведь мы были вместе в одном государстве, но куда бы мы ни выезжали, все время мы представляли как бы Россию. Я назову вот так имени, допустим, Ельцин Борис Николаевич. Я с ним познакомился, когда он в Свердловске работал. И так получилось, что мы так контакт нашли общий, и это продолжалось до конца жизни. И должен сказать, что он олицетворял Россию и был удивительным человеком в том плане, что смог, он был очень авторитарным, преобразил себя в условиях новой России, стал демократом. И мы, это вы спросите у других президентов, мы с Ельциным находили всегда общий язык в тех моментах, которые было необходимо принимать какую-то позицию. Второе имя – это Примаков. Мы с молодых лет еще знакомы и долгое время так были близки и семьями. И третий из близких таких я мог бы назвать Тягачева Леонид Васильевич, бывший президент Олимпийского комитета.
И Борис Ельцин, и Евгений Примаков вот тут на фотографиях у вас на почетном месте. А если сказать про отрицательный символ России, вот могли бы назвать три имени, вот кто Россию представляет в негативном смысле?
Знаете, ну их хоть тоже много, к сожалению. Я, может быть, так, чтобы не идти по именам, я просто скажу, что в последнее время в России завелись люди, которые сторонники, разговаривали с остальным миром, и прежде всего, конечно, мы ощущаем вот бывшие Советские Республики, как бы с позиции силы, с позиции высшего, так сказать, старшего брата и так далее. Не буду называть имени, потому что они сейчас в политике.
И хочу... они тоже на вашей стенке.
Нет, здесь их нету. Это люди, которые считают, что надо быть сильным, потому что только сильных признают. И без этого, но силы имея в виду, прежде всего, как бы военную силу, давление, так сказать, потому что есть сила экономическая. Таких я, к сожалению, говорю, потому что я некоторых из них знаю достаточно хорошо.
Не хотите назвать именно?
Не буду называть, потому что это не приятно, пусть они сами разбираются, так сказать, между собой.
Вот когда-то российская газета «Коммерсант» назвала вас одним из самых пророссийских политиков после, наверное, Александра Лукашенко и Мамали Рахмона. Хотя ваш первый визит вот как президента был, вот в отличие от Лукашенко, который после каждых выборов первый визит всегда делал в Москву, вы поехали в Украину, вы поехали в Румынию, а третий визит только был в Россию.
Нет, я за то, чтобы, если по России говорить, я за то, чтобы с Россией были самые тесные связи и самые близкие связи. И надо заметить, что всегда со дня основания вот новой Молдовы сейчас самостоятельной, всегда в парламенте, во всех партиях, в том числе в партиях, которые за объединение с Румынией и так далее, они всегда подчеркивали. Мы имеем вопросы с СНГ, что эта организация, не так сказать, ну, она есть, если позволяет встречаться, уже хорошо. Но она не действующая и неэффективна. Но с Россией мы хотим иметь добрые отношения.
А вот это определение «Коммерсанта», что вы пророссийский политик, вы согласны с ним?
Это самое интересное, что это как Сорокосовский, знаете, говорит, его... Поляки считали русским, а русские считали поляком. Да, и так и у меня. И сейчас люди более с этим, с национальным таким окраской больше, так сказать, считают меня промосковским, так сказать, прорусским. Нет, я промолдавский, я прорусский, я проевропейский, так сказать. Я за то, чтобы Молдова имела очень широкие связи с, ну, прежде всего, конечно, с соседями и с миром в рамках тех возможностей, которые она обладает.
Молдова, я бы сказала, среди, если сравнить с Грузией и с Украиной, ближе всех к Европе на сегодняшний момент. Да. И вот этот шаг, этот путь к Европе, он не стоил Молдове так дорого, как сейчас обходится Украине. И если посмотреть на вот первого президента Мирчиснегора, на вас, на Владимира Воронина, вы все когда-то были в коммунистической партии. И при вас проводились экономические реформы, при вас был выбран европейский путь развития для Молдовы. Вот это такая специфика вашей страны, что бывшие, не бывшие коммунисты, желая, не желая, ведут страну в Европу.
Объективно. Ну, мы все в Европе. Я говорил с россиянами, и с Владимиром Владимировичем Путиным, говорю, слушай, где была Россия все время? 18-19 век, где была? В Европе. Не говоря уже о Петре Первом, когда был на Валдае, нам дали исследования социологические. Кто больше всего отвечал чаянам русского народа? Так вот, нынешний руководитель 12%, Ленин 10%, Сталин 9%. А Петр I – 33%. Поэтому вся история, не говоря уже о истории культуры, литературы и так далее. Поэтому мы оказались в Европе, географически мы всегда там. Но сейчас мы оказались, хорошо, как поступить в Молдове? Вот вы президент. Кто отрицает, что Европа – это все-таки колыбель культуры, экономики, цивилизации и так далее? Скажите, ну в чем, как я могу поступить по-другому по отношению к своему народу, не стремиться стать полноправным членом, так сказать, этой семьи. Стали открываться двери в Европе, начиная во всем. Сейчас, когда Молдова имеет свободные визы, за один год 700 тысяч человек воспользовались этим. Это что плохо? Мы же цивилизованные люди. Или что? Я знаю много сторонников. Возвращаться в 15 век. Только сила. Надо, так сказать, человек давить. Надо, чтобы нас боялись. Ну скажите, ну это что, политика? Мы не размещаем никакие военные базы на нашей территории, кроме российских войск, которые в Приднестровье, вы знаете. Какая проблема? Почему мы должны вызывать у России, ну, какое-то подозрение? Но это подозрение, когда усиливается, так сказать, тем, что вот вы вступаете туда, и нам говорят, или вы туда, или сюда.
Скажите, пожалуйста, вот вы были президентом небольшой страны, ну, не самой богатой страны, по которой проходит российский газопровод. И очень большая экономическая зависимость в свое время от России была. Россия очень большая страна с военной мощью, с рычагами влияния. Так про это, конечно, вслух не скажешь, но вот вам было когда-нибудь страшно за себя, за судьбу своей страны, маленькой Молдовой, вот по сравнению с такой большой Россией?
Нет, никогда. Нет, у нас не доходило, так сказать. По крайней мере, сколько я работал, я должен вам сказать, я находил общий язык с Россией при всех проблемах. Так сказать. Мы всегда обсуждали. Для этого есть язык, для этого есть политика. И у народа молдавского нет, никогда не было вот это, что-то страшно. Ну, слава Богу, мы с Россией, так сказать, жили вместе веками, так сказать. Что должно быть? Это что? Ну, тогда война. Что вдруг? Если война начнется, так сказать, она будет самая страшная война. Может быть, как сказать, будет Третья мировая война, но не будет четвертой. Это о чем речь? Нет, нет, этого нет.
Вот после Крыма много прогнозов таких малоприятных делается. И аналитики задают вопрос, кто следующий? Кто-то Беларусь называет, кто-то там страны Балтии, кто-то Молдову. Молдова может быть следующей? Вот этот нерешенный конфликт в Приднестровье может горячей точкой стать?
Я не скажу, что в головах отдельных политиков в России это есть. Но я исключаю, чтобы это была политика официальной России.
Скажите, пожалуйста, вот во времена вашего президентства какой был самый тяжелый, самый сложный, самый плохой день в отношениях с Россией?
Ну, назвать так один день.
Ну, один эпизод какой-то.
Но могу назвать и день. Вот я избран, а еще не вступил в должность. 30 декабря Молдова Газ получает телеграмму из Газпрома. Отключаем газ за неуплату. Тогда плохо платили, надо прямо сказать. И я, благодаря тому, что, вот как вы говорите, чем отличается, так сказать, там, я нашел Черномырдина, с которым мы были, мы вместе работали в ЦК тогда когда-то. Да, знали друг друга. Я говорю, слушай, такая ситуация, ну, под Новый год, ну, разберемся тогда, когда-то. Да, он говорит, хорошо, что ты мне позвонил, потому что тут как раз «Газпром» у меня сейчас. Но вы можете себе представить, на Новый год отличается газ. Был другой случай, когда такая же история была с Борисом Николаевичем. Караулов у меня брал интервью, как раз в это время позвонил Борис Николаевич. Потому что я его искал, он перезвонил. Это проблема двух минут, если не сказать одной минуты. А счастливой было в 99 году в Стамбуле, был саммит ОБСЕ. И тогда Россия в заключительном акте записала, что вывести военное вооружение с Приднестровья в течение 3 лет, в 99 году. Половина вывезли, половина еще осталась. Около тысячи там военнослужащих России до сих пор охраняет эти склады. Ну скажите, нормально это? С Приднестровьем? Ведь со дня образования республики даже большая часть Приднестровья была в составе Молдавской, Советской Социалистической Республики тогда. И вот эта полоска, как самостоятельная, ну, вы поймите, ну, нонсенс в нынешнее время, так сказать. Мы же ни войной не идем, мы исключаем это полностью. Ну, это какая-то одержимость тупая, извините, так сказать. Зачем это, когда по статусу, пожалуйста, любой статус. Мы его и обговаривали в одно время, так сказать, но... Вот снова возвращаемся, и это непонятно никому, тем более мне непонятно. Почему некоторые силы в России поддерживают этот сепаратизм? Когда такое государство, как Россия, считает, что вот у нас в Молдове есть поддерживающие нас, допустим, на юге, Гагаузия, Приднестровье, и вот этим самым они будут давить на Кишинев, чтобы те имели, так сказать, позицию, значит, удобную для России. Хотя я не знаю, какую позицию еще должна занимать Молдова, чтобы считать, что это неудобно. Это неверно, потому что весь молдавский народ не антирусский. Поддержка это вызывает всегда недоумение, вызывает всегда, ну даже с этим эмбарго. Из Гагаузии можно, а из другого района, где может быть лучше вино, нельзя. Ну, это смешные вещи, вы понимаете? Я не знаю, хочется верить, потому что нет никакого смысла ни для России, ни для Украины, тем более для мира. Россия очень страдает от этого, ну, очень много людей, а тем более Украина. В Украине, мне, например, очень больно, что происходит, потому что расшатывается эта страна, вы понимаете, так сказать, там очаг. Ну, хорошо, ну, у нас есть тоже какие-то зоны, которые вот пророссийские, так что везде поддерживать только их. А Украина слишком... Это вся история, это менталитет. Невозможно это тянуть дальше, потому что и так вот это напряжение, это, значит, уже до ненависти, так сказать, доходит. Поэтому я надеюсь, только из-за того, что нет другого пути. Но надо приложить какие-то усилия. Мне кажется, что вот там есть, допустим, там, ну, есть 20 тысяч человек активных, да, которые хотят, вот, чтобы Луганск и Донецк был в составе России и тому подобное. Но вы посмотрите, какие они проблемы создают. Даже если они 2 миллиона, посмотрите, какие они проблемы создают для 140 миллионов российских. Потому что пошли эти санкции и так далее, и так далее. Поговорите с любым. Ценные, другие, третьи страдают. Так что, ради этого, что ли, идти-то на поводу только поддерживать этих людей? А что с этими 140 миллионами? Поэтому мне кажется, что надо более глубоко думать о перспективе и прекратить это.
Есть страны, где нет бывших президентов. Вот в Средней Азии, кроме Киргизии.
Там нету, например, да.
Там нету. В Белоруссии нет бывших президентов. Да. А вот какой бы совет вы могли дать теперешним руководителям, долгожителям, которые вот по 20 лет у власти не хотят уходить, боятся уходить, не могут уходить. Как бы вы им сказали, почему хорошо быть бывшим?
Этот ответ есть. Ответ есть, и даже у простого человека спросила молодежи. Он говорит, я вам завтра отвечу. Говорит, большие преимущества. Я не должен вставать в каком-то графике. Я могу высказаться по любому поводу то, что я думаю. Я могу отказаться от какой-то, от какого-то визита, от какой-то просьбы, так сказать. Я могу, значит, ездить куда угодно, если это позволяет. Я делаю меньше ошибок, чем когда-то сделал. Я не повторяю это. То есть масса преимуществ.
С Петром Лучинским беседовала Анна Саусь. И в завершение нашей программы рубрика «Книжный шкаф». Во Франции вышла книга профессора университета города Рен, доктора политических наук, специалиста по России Сесиль Весье «Сети Кремля во Франции». В своем исследовании госпожа Весье приходит к выводу, что во Франции существует сразу несколько социальных групп, серьезно подверженных влиянию со стороны российских властей. Некоторые из них, выступая в роли проводников и пропагандистов системы политических взглядов президента Владимира Путина, руководствуются корыстными интересами, другие же действуют так просто по наивности. В интервью моему коллеге Андрею Шароградскому Сесиль Весье рассказала, что собой представляют эти группы и в чем заключается опасность такого влияния.
Ваша книга называется «Сети Кремля во Франции». Расскажите подробнее о вашем исследовании, чему оно посвящено.
Тем людям, которые по очень разным причинам защищают ту же самую версию событий, как Кремль. Чтобы как-то было понятно очень быстро, на Первом канале было сказано, что был убит 3-летний мальчик в Украине. Здесь вопрос очень простой. Он был убит или он не был убит? Якобы он был убит перед всей деревней, что были свидетели и так далее. Или это произошло, или это не произошло. Эту историю повторяют люди во Франции. Или потому, что они не знают, или потому, что они верят во все, что говорится в Кремле и так далее, и так далее. То есть это то, что мне было интересно. Почему французы во Франции говорят, что убивают людей в Украине, потому что они якобы говорят по-русски в Украине? Почему французы во Франции верят в том, что действительно фашисты сидят у власти в Украине? Это то, что мне было интересно и что я хотела понять.
Правильно ли я вас понял, что вы говорите в своей книге об агентах влияния Кремля во Франции и каким образом Кремль распространяет эту пропаганду?
Я понимаю, что среди них действительно есть агенты влияния. Я прекрасно понимаю, что идут такие средства и такие приемы, которые были использованы во время Советского Союза. Ну, в других кругах. И немножко по-разному, но все-таки. Есть агенты влияния, есть люди, которые по-настоящему верят. И нельзя думать, что все, которые повторяют такие варианты, обязательно получают, скажем так, деньги в Кремле. Это было бы слишком просто. Да, есть профессионалы, которых действительно назначили, чтобы они повторяли эти варианты. Я даже как-то их называю агентами коммуникации, рекламы, рекламный агент. Так у нас во Франции, я здесь особенно о россиянах, чтобы распространить эти варианты. И потом есть просто дураки, которые готовы верить во все просто, чтобы сопротивляться Америке. То есть разные люди, почему они в это верят.
Мог бы я вас попросить перечислить ваши основные выводы, почему действительно так происходит?
Я заметила, что есть как будто 4 группы. Первая группа – это потомки русской эмиграции. То есть это уже французы, которые живут во Франции, и у них есть вот какая-то бабушка, наверное, да, которая уехала после революции. И они подписали письмо, чтобы поддерживать на самом деле Кремль в контексте войны в Украине. Часть этого населения, не все потомки, работает с русскими посольствами не только во Франции, в Германии, в Прибалтике и так далее, и так далее. Внутри концепции русского мира. То есть что такое русский мир? Русский мир значит, что если у тебя была вот какая-то русская бабушка, ты остаешься русским уже как-то через 3 поколения. Между ними есть разные люди. Есть люди, у которых есть тоска по родине. Есть люди, которые работают, получают деньги официально, чтобы распространить вот какие-то взгляды. Это как будто одна группа. Есть другая группа, это политические партии. Наш Фонд Националь, да, Национальный фронт, получил от русского банка 29 миллионов евро, чтобы эта партия могла развивать свое влияние во Франции. Очень как-то удивительно, в кавычках, здесь ирония с моей стороны, что именно этот Фонд Националь защищает позиции Кремля во всем. То есть, когда произошел этот референдум в Крыму, который невозможно назвать легальным законом, кто заявил во Франции, что этот референдум был законным, это, конечно, представители Фонд Националь. Везде в мире кажется, что ультраправые партии, ну, в Европе, я имею в виду, поддерживают Кремль. Не только во Франции люди задают вопрос о том, почему именно эти партии поддерживают позиции Кремля по поводу Украины, по поводу Европы. Почему эти партии, и в их числе есть ультраправые, почти как-то пронацистские партии, были приглашены в Петербурге в марте прошлого года на какой-то большой конференции и так далее. Эти люди развивают позиции Кремля. Есть, конечно, бизнесмены, которые хотят делать какой-то бизнес России. Это, конечно, положительно для всех, в принципе. Но когда они это делают вопреки резолюции Евросоюза, кто есть против тех правил, которые были приняты во Франции и в Европе, это уже не, скажем так, положительное дело. И есть тоже какие-то интеллектуалы, которые считают, что или что Россия – это продолжение СССР, и бывшие коммунисты продолжают Россию, потому что они считают, что все-таки, и вы прекрасно понимаете, что когда в России ставят памятники Сталину, бывшие сталинисты во Франции тоже как-то радуются. Есть те, которые считают, что наоборот, в России рождается новое христианство, и они поддерживают Россию именно в этом. Какие-то вопросы были и являются до сих пор использованы в пропаганде. Например, этот брак, то, что мы называем браком для всех, то есть когда мужчина может жениться с мужчиной. Вот это может шокировать, это может как-то, мы это все как-то все понимаем. Это не такое большое дело. Почему появился один маленький телеканал на французском интернете, который получил денег от Кремля через посольство, и они сами как-то в этом сознавались, что они получили прямо российские деньги, чтобы развивать действительно какую-то пропаганду. Все люди, которые работали на этом канале, они все принадлежали Front National, и они просто как-то делали всякие передачи именно об этом браке, чтобы как-то показывать, что Европа, и здесь вот это уже как-то кусок пропаганды, что Европа как будто падает в декаданс, когда, наоборот, якобы настоящие ценности развиваются в России.
Вы только определяете в вашей книге эти группы или вы предлагаете какие-то методы борьбы с такого рода влиянием со стороны Москвы?
Я описываю то, что есть, потому что, мне кажется, что нужно понимать то, что есть. Это не моя роль бороться с ними. Я тоже понимаю, что сейчас в Европе, особенно в Германии, как ни странно, где тоже появится такая же книжка, мне кажется, потому что я видела по интернете. Я понимаю, что больше и больше и государств, и людей просто как-то им надоело, что идут эти войны. Понимаете, вранья. Кому это выгодно? Развивать войну, развивать все эти версии по поводу того, что происходит в Украине. Но это не моя роль. Моя роль – объяснить, что происходит, кто это делает. Тоже объяснить, что это не только вопрос денег, что есть искренние люди, которые просто как-то не знают. В принципе, когда ты знаешь лучше вот то, что происходит, и то, что повторяет на самом деле очень много того, что было во время Советского Союза, к сожалению, ты можешь действительно сопротивляться лучше.
Вы опирались только на открытые источники, когда делали ваши исследования?
Да, на открытые источники, плюс многих из этих людей я сама как-то знаю. Я сама вижу, как они опираются, но да, это только открытые источники, открытые исследования, интервью и так далее, и так далее.
Как вы полагаете, ваша книга может быть интересна российской аудитории? Вообще готовится ли русскоязычная версия?
Русская версия не готовится. Я об этом как-то думала, что на самом деле было бы интересно, потому что замечаю, что многие россияне об этом просто не знают. Российское общество должно думать о том, или мы должны использовать эти деньги, чтобы платить пенсии нашим старикам, чтобы строить больницы, чтобы строить школы. Значит, вы точно думаете, что нужно платить все-таки вот огромные деньги, чтобы какой-то политический деятель типа Мариани во Франции поддерживал Кремль во всем, и даже в том, где Кремль совершенно как-то не прав, то есть в этих украинских делах. То есть это, конечно, вопрос на самом деле российского общества. И, в принципе, ему сказать, на что его правительство должно тратить свои деньги. Мы как-то понимаем, что это маловероятно сейчас в России, но все-таки это цель.
С французским политологом Сесиль Висье, автором книги «Сеть Кремля во Франции», беседовал мой коллега Андрей Шароградский. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».